сегодня явление Кришны будет в полночь. Прочитаем из шастр об этом явлении. Я буду читать стихи 10 песни Шримад-Бхагаватам, 3 глава «Рождение Господа Кришны». Хорошо слышно всем? Нормально? Нет. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Мы видим, что в мире есть естественные, природные отношения, и есть социальные, то есть связанные с положением. Это относится, ну, к человеку. У него есть какое-то положение в обществе, и это тоже связано с отношениями, учитывается в отношениях. Социальное положение, статус человека, его, например, количество власти, богатства, его влияние на людей. Образование. А есть вещи естественные. Они не зависят от этого. И они, эти вещи естественные, они очень сильные, могущественные. Даже вот, люди, они изучают это через животных. Естественную природу, как естествознание называется. Есть политология, есть естествознание, тоже целая наука, который не зависит вот, от политологии. Вот политология, она может зависеть от естественной природы, а вот сама природа, она не зависит. И человек, он, ну, потерял это, он не знает свою природу естественную сегодня. Как раз себя оценивает через положение, вот, образование, богатство. Вот. Может быть, дети еще находятся на уровне естественного какого-то вот, положения. Потом он преобразовывается уже в социальное существо. И поэтому они обращаются к изучению животных, чтобы понять естественную природу как таковую, материальную природу. Ну и выясняется, что эта природа, она не очень возвышена. Она естественна, но не возвышена. Не возвышена природа животных. И хотя у человека есть такая естественная природа, он не хочет жить, а хочет жить вот социально. Но все же эта естественная природа, она могущественно влияет. И даже с духовной точки зрения тоже есть естественные вещи, изначальные, естественные. Ну, например, любовь. Естественно, изначальная вещь. Так же, как любовь к Богу. Но у Бога есть положение. То есть есть мир отношений, у него есть богатство, у него есть красота, у него есть власть, у него есть много чего. Эти вещи тоже сильно влияют на ум человека, что Бог, он велик очень, надо поклониться ему. Да-да. Осознавая вот это его величие, богатство, силу, могущество, и, ну и также, что он милосердный, может прощать, и к нему обращаются люди. За помощью, как правило. Но что касается Кришны в Вриндаване, там только естественная любовь. Только это. Ведь когда Кришна приходит к Яшоде, ну, его Васудева переносит в корзине из тюрьмы. В день его рождения, то есть он родился в тюрьме Камсы. Яшода не знает, что Кришна не ее сын. Она понятия не имеет, что он царевич вообще. Это потом откроется, и, собственно, она не сможет преодолеть свою естественную любовь к Кришне, даже узнав, что он царевич позже. Но сначала она не знает, что он из царской семьи, и он сын Васудевы и Деваки. Она не знает об этом. А она просто любит его как ребенка, и все. Ну, самая естественная, самая простая вещь вообще – любить Бога, больше ничего. Но, как выясняется, это очень великая наука. Нужно много слушать о Кришне, чтобы ну, как-то приблизиться к этому пониманию, что же такое любовь к Богу. Мы привлекаемся всеми людьми, которые обладают красотой или богатством большим, или знанием. Но вряд ли можно назвать это какой-то любовью. Скорее, благоговение определенное есть. Почитание, ну, это чувство превосходства этой личности, нельзя поспорить с этим, понимаете, он факт, он великий человек, и возникает желание быть причастным к его славе, к его красоте, к его богатству через какое-то служение, да. И пока вот ему платят такие богатые люди, он счастлив такой человек. Это не неустойчивая любовь, а обусловленная положением. Самое удивительное то, что жители Вриндавана не отрицают от положения Кришны. Им напоминают. Иногда они сами думают об этом. Может быть, он Бог, да, но это не нужно. Это не нужно. Это не нужно думать. Есть вещи естественные, понятные. Есть просто вот дружба. Что нужно еще? Зачем нужно что-то еще добавлять, какие-то еще положения к этому? Есть родительская привязанность. Что нужно еще? Самое близкое родство. А зачем что-то еще? И супружеские отношения. И разве что-то нужно еще? В Вриндаване ничего больше не хотят жить в Вриндаване. Итак, Кришна приходит обычно все же в царских семьях, когда является Господь Рамачандра, или вот Баларама, или Кришна. Почему? Потому что ну, он должен сражаться, убивать демонов, наводить порядок. Обычно в семье кшатрия приходит, как правило. Также здесь Кришна родился в семье кшатрия, то есть на самом деле он кшатрий. Но воспитывается у пастухов. Ну, как воспитывается? Проводит свои игры. То есть его как бы, ну... Игры, главное его занятие – это пасти коров. Он кшатри, конечно, но это не так важно. Он живет там, на пастбищах Вриндавана, там у Говардхана, там, где Читрика и Муна, где есть гопи, которые поют песни, собирают цветы, здесь только любовь. Ничто другое не мешает. Чтобы выполнять свои обязанности, он должен покинуть Вриндаван. И переодеться уже в другие одежды. Он, там нет флейты, царские атрибуты. Судевы, деваки, ну как бы, воспитывают как кшатрия в конечном итоге. Должен носить оружие. Должен выполнять долг, обязанности кшатрия. Но Кришна есть Кришна. Каких-то демонов он убивает. Даже не как кшатрий. Сударшана чакр просто голову отрезает, что шупали. Не сражается с ним на равных вообще. С Дантаваркой он сражался, так явное превосходство. Булава Дантаваркой даже не могла его сдвинуть с места причине боли. Он опять же забавляется. Не как кшатри, через внешне так выглядит, но Кришна есть Кришна. Он собирает всех этих кшатриев воинственных и демоничных на Курукшетре. Там святое место, но поле битвы выбрано. Но сам при этом из оружия вообще не берется. Ему нравится быть колесней, чем Арджуна. Кришна есть Кришна. Никто не знает, какая у него дхарма вообще. Дхарма – это дружба, сакья, ватсалья, матхурия. Вот это его дхарма. Мы почитаем немного из Бхагаватам. Это 10-я песня, 3-я глава рождения Господа Кришны. Затем, когда наступил подходящий момент для появления Господа на свет, во Вселенной воцарились благость, красота и мир. Три вещи описываются. Благость, красота и мир. Все стало вдруг красиво. Так случается, что в какой-то момент человек видит, как все красиво вокруг, оказывается. То есть люди поглощены делами, они не замечают уже таких вещей. Они в кармической деятельности думают о других вещах. А если даже видят что-то красивое, думают, о, это дорого стоит, наверное. Сразу оценивают. Их видение оскверняется от кармическим сознанием. Но когда Кришна явился, это покинуло людей на какой-то момент. Это вот материальное видение через кармическую деятельность, поэтому воцарились благость, красота и мир. В этом мире, оказывается, есть все это. Благость, красота и мир. Есть. Надо научиться это осознавать, воспринимать сознание Кришны. Это. Мир создан Богом, поэтому есть все необходимое. На небе взошло созвездие Рахини и такие звезды, как Ашвини. Солнце, Луна и другие звезды и планеты были исполнены покоя. Видели, как спокойное солнце? Оно полыхает, яростное всегда. Невозможно как бы смотреть даже. Надо привыкать к этому всему. То есть там много страсти, много энергии очень. Но здесь говорится, что вот исполнены покоя. Все дышало вокруг умиротворением. Как бы солнце не жгло оно тоже, палило, но перестало сжечь в этот момент. В безоблачном небе мерцали прекрасные звезды. Украшенная городами, деревнями, копьями и пастбищами земля, казалось, готова была всех одарить счастьем. То есть такое вдохновение было, что сейчас все сбудется. Сейчас придет счастье, все почувствовали. Вот сейчас вот прямо на пороге стоим. Сейчас вот тут вот, еще чуть-чуть, и земля всех одарит счастьем. Воды рек были кристально чистыми. А большие озера, покрытые водяными лилиями и лотосами, необычайно красивыми. Деревья и кусты, усыпанные цветами и покрытые богатой зеленой листвой, радовали глаз. На них в угоду богам заливались пением кукушки и другие птицы. А вокруг жужжали рой пчел. Да, на все это как бы вот обращено внимание. Вот это естественная природа именно описывается. Вдруг она стала очень сильной, проявленной. Пение птиц, солнечные лучи, то есть цветы, реки, озера. Все, что мы видим, вдруг стало очень впечатляющим. Устранилось все лишнее. Вот это все социальное. Варны, ашрамы, обязанности, отношения разные. Человек погружен в эти отношения. То радуется, то страдает, то есть не замечает, не сознает этого мира. И вот Кришна явился, и это сознание Кришны как бы разлилось через природные также явления, через озера, через реки, это его творение, мир. И пчелы, и все, люди стали это замечать и удивляться этому всему. Боже мой. Чудеса какие-то, пчелы летают, птицы поют. Как так? Как они поют? Почему они поют? Солнце светит. Вау, это целый мир вокруг, и тут столько счастья. Чистый ветерок, напоенный ароматами цветов, ласкал кожу. Еще одно явление. Сама природа, ведь она все дает человеку. И когда брахманы, совершившие обряды, зажгли по ведическим правилам костры, пламя этих костров горело ровно, неколеблемое ветром. Поэтому в тот миг, когда на свет должен был явиться нерожденный Господь Вишну, Верховная Личность Бога, святые мудрецы и брахманы, которых постоянно преследовали демоны вроде Камсы и его приспешников, ощутили в своих сердцах покой. Одновременно с этим с высших планет донеслись звуки литавр. Ну, как бы вот один момент, если устранить страх из умов людей, вот это беспокойство, напряжение, страх, мы тоже можем почувствовать, как удивительно все устроено. Тревога в умах людей какая-то постоянно есть. Там вот эти вещи, они покрывают сознание Кришны. Всю эту красоту, благость, как здесь описывается, знание тоже. Ну а раз Кришна явился, то вот эта милость распространилась просто всем живым существам. Все были в этот момент в сознании Кришны. Без практики. Без посвящения. Просто потому, что Кришна явился, и все живое вот обрело это сознание. На какой-то момент. Момент его явления. Кинары и Гандхарвы стали петь священные гимны. Сиддхи и Чараны возносить молитвы. Охваченные ликованием Видьядхары и Апсары танцевать. Вообще Гандхарвы, они поют песни больше такие развлекательные. Ну, светского такого. Не Харе Кришна. Они и Харе Кришна тоже поют, но на одном уровне. Они любят танцевать, петь, они искусные в этих делах. Но в этот момент они стали петь исключительно священные гимны. Ну, представьте, кто сейчас такой певец в светском мире, популярный? Кинкоров, да? Сейчас, я не знаю, может, он уже нет. Ну, Пугачева, Кинкоров, ну, кого мы знаем из старых времен, помню. Да? Мирей Матей или там, Вита Пьеха, я помню. Шульженко была еще, или... Кузьмин кто-то? Да, Кузьмин. Вдруг все запели «Говинда, мади пуруша». То есть Брама Самхиду стали петь, гимны ведические стали петь. Все хором. От души. Или... ну, молитвы какие-то. Ну, вот такое случается. А, Видьядхар, Апсары. Апсары – это, ну, райские жительницы. Не с высших планет, где мудрецы. Тоже райские существа. Наслаждаются там. Но они стали танцевать вот в экстазе. Как бы все сменилось на духовное. Как бы. Радостные полубоги, великие святые, сыпали с небес цветы. Месяц полубогами, великие святые, с небес цветы. Собравшись от тучи, слегка погромыхивали. И звук этот напоминал шум океанских волн. В этот момент, подобно полной луне, восходящей на востоке, Верховный Господь Вишну, живущий в глубине сердца каждого, явился во мраке ночи и сердце Деваки, ибо Деваки имела ту же природу, что и сам Шри Кришна. То есть Деваки была освобожденной душой. Находясь в тюрьме, она носила в сердце Кришну. Это необычная душа. Сознавала волю Кришны. Там она теряла детей каждый год, это описывалось. То есть, ну, обычный человек, наверное, смог бы выдержать таких страданий. Сломался бы любой человек, я думаю. Любая мать и отец. Ну, а это была освобожденная душа. И то, что с ними происходило, входило в планы, личные планы Кришны. То есть они имели очень большую духовную силу. Итак, из сердца Деваки. Васудева увидел новорожденного, у которого были удивительные красоты глаза, похожие на лотосы, и который держал в своих четырех руках четыре вида оружия. Новорожденный. Четыре вида с оружием. Шанха, чакра, гада и падма. Значит, раковина, это Сударшана чакра, диск. Гада – это палец, булава, тяжелая. И падма, лотос. В руках у него были эти атрибуты. На груди у него был знак Шриватса. Завиток волос младенца. А на шее ослепительный камень Кауступха. Его тело темное, словно густая грозовая туча, было облачено в желтые одежды. Его пышные волосы разметались, а его шлем и серьги, украшенные бесценным камнем Вайдурья, ослепительно сияли. Этот ребенок, на котором были еще и сверкающий пояс, ручные ножные браслеты и другие украшения, казался чудом. Если даже мы сознаем Кришну как Деваки Васудева, все равно то, что мы увидим, будет сверх всяких ожиданий. Если даже вы сознаете Кришну полностью. Если даже вы это видели вчера его. На пастбище с ним уже были. Играли уже. Но если сегодня утром вы увидите, вы снова увидите, что какое-то чудо. Природа духа такова. Встреча, разлука. Шокируют. Трансцендентный экстаз пробуждают. И разлука, и встреча. Но они по-разному проявляются, эти экстатические чувства в разлуке и в встрече. Встреча это выглядит как радость с внешней точки зрения. С внутренней там радости нет. Это экстаз. Экстаз, как бы оживление чувств ума, то есть вот всего существа оживления. Как будто вот ты до этого спал, и ты вот проснулся, и ты болел, ты выздоровел. Обновление, омоложение полное. Но разлука выглядит как скорбь, сильное страдание выглядит. Но нет страдания там. Там есть вот эта жажда видеть, жажда быть вместе, не разлучаться. Хотя разлуки нет с точки зрения философской, не бывает, но экстаз есть такой. Поэтому не та разлука, о которой мы говорим в материальном мире. В материальном мире разлука, постепенно люди могут забывать друг друга, постепенно забывают друг друга. Здесь наоборот. Разлука еще больше сближает, еще сильнее привязанность возникает, еще больше экстаз. То есть любовь разлуки считается выше всего. И все же, когда наступает новая встреча, опять полное обновление. То есть это трудно представить, потому что это отношения божественные. И так они увидели чудо. Когда Васудева увидел своего необыкновенного сына, его глаза округлились от изумления, стали круглыми. Были такие миндальные глаза у него, как обычно у людей. Продолговатые. Стали круглые. Как у Джаганатхи. Не круглые, не миндальные. От изумления округлились глаза. Охваченный духовной радостью, он мысленно собрал 10 тысяч коров. Он сознавал, что это сын родился божественный. Мысленно, в мыслях собрал 10 тысяч коров и раздал их браманам, устроив таким образом трансцендентные торжества. Что же браманы получили? Каких коров? Мысленных. Ну вот Васудева мог давать такие подарки. Интересно. Ну так же, как, например, преданный может кого-то мысленно благословить. Это сработает. Человек получает духовную силу. Не так, что ничего не получили браманы. Они что-то очень ценное получили, когда Васудева, у него трансцендентный ум. Собрал 10 тысяч коров. Ну, значит, это большая жертва была, большая ягья. По случаю рождения Кришны, значит, отец расстал коров. Это обычай такой, традиция. О потомок царя Бхараты, Махараджа Парикшит Васудева. Махараджа Парикшит. Васудева понял, что этот ребенок, верховная личность Бога, Нараяна. Окончательно придя к такому выводу, Васудева полностью избавился от страха. Молитвенно сложив ладони и сосредоточившись, он преклонил голову и стал возносить молитву ребенку, осветившему своим могуществом место, где он родился. Это место паломничества, место поклонения. Матхура, тюрьма Акамсы. Это место для паломников по сей день. Васудева сказал: «О мой Господь, ты верховная личность, запредельная материальному бытию, ты высшая душа. Узреть тебя можно посредством трансцендентного знания, которое позволяет постичь тебя как верховную личность Бога. Теперь я в совершенстве понимаю твою природу». То есть обычное знание, основанное на логике, не открывает Бога. А логически обоснованные знания, они приводят ум в тупик или не могут решить противоречия в уме. Это недостаток, как бы, вот, гьяны. Она приводит ум в тупик, безвыгодное положение, где человек не может найти решение ответа. С этого начинается Бхагавад-гита. Арджуна — это ученый человек. Если оценить его с позиции гьяны, то, ну, тоже великий гьяни, Арджуна. Он полностью образованный, он ведическая личность, он царевич. И он спутник Кришны. Как он в невежестве? Он не может быть в невежестве. Но с позиции оценки, умозрительной оценки, он попал в тупик. И обратился к Кришне как к гуру за трансцендентным знанием. Он исчерпал все свои аргументы. Все было правильно, все, что он думал, все было аргументировано, что как он может сражаться, и в то же время он должен как кшатри сражаться. Но как он может сражаться? Есть аргументы за и есть аргументы против. И что делать? Гьяни не знает, что делать. Он знает и то, и черное, и белое, но он не знает, как с этим быть. Он знает, что такое добро, знает, что такое зло, но как с этим быть? И вот Бхагавад-гита открывает трансцендентное знание, совершенно неожиданное. Не то, что оно разрушает аргументы Арджуны, нет. Они тоже важны, аргументы Арджуны. Они тоже основаны на ведах. Не какие-то умозрительные вещи только. Они тоже важны, тоже нужны. Но оно поглощает их, как бы превосходит. Не нарушая этих вещей. Наоборот, даже поддерживая все хорошие вещи. Как так убивать родственников? Это что, хорошо значит? Это поддержать хорошие вещи? Для этого нужно понять мир глазами Бога, который сразу говорит Арджуне: Арджуна, никогда не было такого времени, чтобы я или ты, или эти цари не существовали. И не будет времени, чтобы они прекратили свое существование. Он свое видение вкладывает туда, Арджуна говорит. Для других он этого не говорит. Нет, нет, нет. Арджуне он дал 100% трансцендентное знание, а ведок 2% всего дается. Потому что люди материалистичные, им дается знание в гунах природы. Кришна говорит, вне гун. И он делится своим трансцендентным видением, когда говорит, рассказывает Бхагавад-гиту. И значит, узреть можно только посредством трансцендентного знания. Господь мой, ты тот, кто вначале создал материальный мир с помощью своей внешней энергии. Создав этот мир, царство трех гун, саттвы, раджаса и тамаса, ты как будто вошел в него, хотя на самом деле ты в него не входил. Как будто бы он вошел в него, как будто он внутри находится, сердце живого существа, внутри атомов, внутри всех энергий, как внутренняя энергия. Но на самом деле Кришна говорит, наоборот, я не в них, они во мне. Они во мне находятся. Внешняя энергия находится в его распоряжении, в нем, не наоборот. Вот Васудева это видит и говорит, тоже трансцендентное видение. Махат-таттва, совокупная материальная энергия, неделима, но из-за гун материальной природы кажется, что эта энергия поделена на землю, воду, огонь, воздух, эфир. Васудева осознает Махататву. Это редкое явление. Видеть вот во всем этом Махататву. Как бы единую материальную энергию видеть. Разве одинаково камень и золото? Разве это одно и то же? Кто так может увидеть? Кто может воспользоваться камнем как золотом, золотом как камнем? Это редкое видение. Васудева говорит, Махататва. Но она разделена, но она неделима на самом деле. Благодаря жизненной энергии Джива Пути эти отделенные энергии соединяются. И так возникает проявленный космос. Однако на самом деле совокупная энергия присутствует еще до сознания космоса. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Когда живое существо соприкасается с материей, она соединяет их в различные комбинации. Так проявляется материальный мир. Поэтому фактически совокупная материальная энергия никогда не входит в сотворенный мир. Потому что существует еще до сотворения космоса. Аналогичным образом, хотя благодаря твоему присутствию мы воспринимаем тебя посредством своих чувств, тебя невозможно ни воспринять чувствами, ни постичь умом или описать словами. Манасагочара. То есть живое существо соединяет какие-то элементы вот в это тело. Это земля, вода, огонь, воздух. Мы не видим тут ни земли, ни огня, ни эфира, ни воздуха. Мы видим тело с функциями. Вот так мы воспринимаем вот эту комбинацию. Как живое существо, у него есть имя, так выглядит, такой возраст, ну, все эти вещи вот мы видим, а мы больше ничего не видим. Потому что вошла туда душа, вот что случилось. Душа уйдет, и мы увидим, что все это на самом деле было прахом. Мы сразу увидим это. Когда распадаются все на части или кремируется, в пепел все превращается, мы увидим, о, вот все что-то было. Оказывается, материальная природа. Что же происходит, когда сверхдуша входит в этот мир, как верховная личность Бога? Не как спутник души, сопровождающий из тела в тело, а как непосредственно Ишвара, повелитель. Вот тут все организовывается по-новому. Его приход, все, это уже новая как бы вот эра. Новая эпоха начинается, совершенно новая. То есть так люди не жили раньше никогда, и после ухода никогда так больше жить не будут. Присутствие Господа, потому что. Его присутствие. Так же, как в этом теле, присутствие души и организовывается. Да, когда Бог сам сходит в этот мир, с ним не сходит и духовный мир. Возможности наших чувств ограничены. Например, с помощью глаз мы можем видеть, но не можем ощущать вкус. Стало быть, ты недоступен восприятию наших чувств. Хотя ты соприкасаешься с гуной материальной природы, ты не подвержен их влиянию. Ты корень всего сущего, всепроникающая, неделимая сверхдуша. Поэтому для тебя не существует деления на внешнее и внутреннее. Ты не входил в лоно Деваки, а уже пребывал в нем. Гуны не проявлены. Мы не видим глазами гуну, пока она не проявится. Через определенное поведение. Свойство какое-то. Пример, вот два стакана прозрачной жидкости одинаково. Какая там гуна? Мы не можем видеть гуну. Выпивать один стакан вода. Вы ощущаете эту гуну. Выпивать другой стакан, а там Алкоголь. Чистый, как вода. И как же гуна проявляется? В вашем поведении, в словах. Вот она, вот она. Вот теперь вы видите ее. То есть живое существо в гунах. Вот так мы видим гуну. Без живого существа гуну мы не видим. Не видим. Гуна – это качество, качество. Тот, кто считает свое видимое тело, созданное из трех гун материальной природы, независимым от души, не знает причины всего сущего, и потому он негодяй. Васудева говорит. Ну, Васудева говорит, Прабхупада часто повторяет. То есть, ну, тут коротко и ясно все. Если кто-то считает свое видимое тело, это видимое, проявленное, гуны эти, независимым от души, то есть он считает, что тело и есть душа, живое существо, тело, это негодяй. Автоматически исходят все дурные качества отсюда. Все. Гуны будут действовать. Образованные люди отвергают его представление, поскольку всесторонне обдумав этот вопрос, можно понять, что без основы души видимое тело и чувства не могут действовать. Но, несмотря на это, глупец считает свои представления истинными. Ну, посмотрите, мертвый, живой, все же понятно. И он не принимает это. Почему? Негодяй, потому что. Это очевидный же факт. Ну, просто и очевидно. Нет, он вам говорит про ДНК, про РНК, про передачу информации химическим способом, про эти свойства водорода, кислорода. Негодяй. Наука негодяев. То, с одной стороны, это интересно узнать, что же такое вещество, да? Но вот причины вот этого познания, видите, не очень хорошие. Сам процесс познания как бы интересный, да. Интересно. Но вот причина, она порочная. То есть что, значит, не обязательно знать химию вообще-то? Не обязательно. Раньше была алхимия. Берете бронзу там и делаете золото. Ну, без таблицы Менделеева. То есть люди понимали, что можно трансформировать материю. Они знали это и раньше. И даже умели это делать. Сегодня они это делают уже не мистическими силами и способностями, а через науку. Вот таким путем, аналитическим и опытным путем. Но то же самое. То же самое. Но этот метод, говорится, причина его – плохое качество разума, оскверненное сердце. О мой Господь, те, кто знает веды, утверждает, что именно ты, не прилагающий никаких усилий, не подвержен влиянию гун материальной природы и неизменно духовный, творишь, поддерживаешь, уничтожаешь все мироздание. В тебе нет противоречий, ибо ты верховная личность Бога, Парабрахман. Поскольку три гуны материальной природы, саттва, раджас и тамас, подвластны тебе, все происходит само собой. Но это те, кто знают веды, утверждают. Вот этот очень важный момент. То есть Прабхупада хотел, чтобы люди знали веды, чтобы мы распространили это учение через книги и проповедь. Почему? Потому что они смогут понимать эти вещи через веды. Человек сможет, он уже будет жить другой жизнью, по-другому мыслить. Раз хоть прочитает всю Бхагавад-гиту, он уже не будет обычным человеком. Это веды. Это факт. На улице, если встречает человек, который уже покупал Бхагавад-гиту когда-то, а вы уже с ним по-дружески говорите уже. Вы как будто уже знаете друг друга все. Он спрашивает, может, и другие книжки есть? Да, есть еще книжки. Ну да, еще эту книжку. Если он прочитал эту книгу, все. Наш человек. Господь мой, хотя ты трансцендентен к трем материальным гунам, ради поддержания трех миров ты принимаешь белый цвет Вишну в благости. В целях творения, которое проникнуто качеством страсти, ты становишься красным. А в конце, когда возникает необходимость в разрушении, которое проникнуто невежеством, ты являешься черным. То есть разноцветный Господь, разные формы принимает. Разные. Принимает форму невежества, форму страсти, форму благости, но не подчиняется им. Так он руководит таким образом. «О мой Господь, Владыка мироздания, ныне, желая защитить этот мир, ты явился в моем доме». Вот так, переход какой интересный. Вот только что увидели, кто пришел. Пришел Создатель, Поддержатель, Разрушитель этого мира в мой дом. Явился. Он говорит, в моем доме. «Я уверен, что ты уничтожишь все армии, заполнившие землю по воле политиков, которые рядятся в одежды правителей кшатриев, однако на самом деле являются демонами. Ты должен уничтожить этих демонов, чтобы мирные жители чувствовали себя в безопасности». Мирных жителей сегодня мало. Вот в чем дело. Но мы думаем, как? Что мирный житель тот, кто на работу вот ходит, дома живет, не носит оружие. И думает, что это мирный житель. Не, они не мирные жители. Они все воюют друг с другом. Люди сейчас многие-многие будут страдать. И те, кто с оружием, кто без оружия. Нужно умиротвориться. Стать мирным жителем нужно. Кришна действует из сердца, не из пушки, не из пистолета. Из сердца он действует. Сталкивает людей изнутри. У кого нет мира, они будут воевать по-разному. «О мой Господь, повелитель полубогов, когда Камсу услышал предсказание о том, что ты родишься в нашем доме и убьешь его, этот варвар убил всех твоих старших братьев. Как только Камсу узнает от своих подручных, что ты явился, он примется с оружием в руках, примчится, чтобы уничтожить тебя». Вот. Камса с оружием ходит, он не мирный житель. Шукадева Госвами продолжал. Затем, увидев у своего ребенка все признаки Верховной Личности Бога, Деваки, которая очень боялась Камсы, была необычайно изумлена, стала молиться Господу. Она боялась Камсы из-за детей, как мать. В этом смысле. Да. Все, Деваки сказала: «О мой Господь, есть разные веды, и в некоторых из них говорится, что ты непостижим с помощью слов или мыслей. И тем не менее, ты источник всего мироздания. Ты Браман, величайшее начало, светозарный, как солнце». Ну, так же, как Бхагавадгита. Ее же невозможно понять. Умом. Нельзя. А как же и изучать это? При помощи самой Бхагавадгиты можно понять. При помощи самой Бхагавадгиты. Именно когда ум отключаем. Когда отключаем тенденцию спекулировать, измышлять умом, приходит понимание, что такое Бхагавадгита. Она сама расскажет об этом. Ну, так же, если мы слушаем кого-то. Если мы внимательно слушаем, мы понимаем. То же самое. У тебя нет материальной причины, ты не подвержен изменениям и колебаниям и свободен от материальных желаний. Поэтому в ведах сказано, что ты основа всего сущего. Это значит, что все наставления вед исходят непосредственно от тебя. Мой Господь. И постигая тебя, человек постепенно постигает все. Ты отличен от Брахма-джоти, от Параматмы, и в то же время не отличен от них. Все берет начало в тебе. Воистину ты причина всех причин. Господь Вишну – свет духовного знания. По прошествии миллионов лет, когда наступает время гибели мира, все проявленное и непроявленное уничтожается силой времени. Пять грубых элементов входят в свою тонкую форму. И проявленные начала входят в непроявленную субстанцию. Тогда остаешься только ты. И имя твое Ананта Шега, Шешинага. Ну, девоки, что знают, видите? О Господь, приводящий в действие материальную энергию, все в этом удивительном творении подчиняется власти могущественного времени, которое делится на секунды, минуты, часы и годы. Эта сила время, простирающаяся на миллионы лет, есть иное проявление Господа Вишну. Ради своего развлечения ты повелеваешь временем, оставаясь при этом источником благоденствия. Я всецело поручаю себя твоей милости. То есть само время простирается на миллионы лет в этом мире, во всяком случае, миллиарды лет само время, но делится для разных живых существ. Для кого-то на секунды, или в какой-то ситуации для кого-то на секунды, очень важные секунды становятся для кого-то. Где-то на минуты делится, где-то на годы делится. Разные обстоятельства, разные живые существа, поэтому время по-разному взаимодействует время с каждым живым существом. Но само простирается на миллиарды лет, то есть безгранично. Никто из обитателей материального мира не смог избавиться от четырех бед. Рождение, смерти, старости, болезни. Даже когда они пытались скрыться на других планетах. Но теперь, когда ты, о Господь, явился в этот мир, сама смерть в страхе перед тобой прячется, и живые существа, которые по твоей милости укрылись под сенью твоих лотосных стоп, спят спокойно. Смерть спряталась, Еваки говорит. Да? Увидела смерть, и не было в это время нигде. Ну, знаете, что человек все равно подсознательно всегда знает это, что он смертный. Не верит в это, но знает. Поэтому всегда есть беспокойство, чувство опасности. У всех. У животных тоже, у насекомых, у всех это. Все живые существа есть это подсознательно. Они не знают, что такое смерть. Собаки, кошки не знают. Но внутри они чувствуют это. А сейчас девочки говорят, нет ее, спряталась. Никто не чувствует. Никто, как в духовном теле. О Господь, ты рассеиваешь все страхи своих преданных. Спаси же нас. Избавь нас от страха перед свирепым Камсой. Йоги в медитации видят тебя в образе Вишну, Верховного Господа. Сделай же этот образ недоступным материальному зрению. Она хочет, чтобы он был недоступен для Камсы, чтобы Камса не узнала его явление, вот что она боится. О, Мадхусудана, теперь, когда ты явился, я все сильнее волнуюсь от страха перед Камсой. Сделай, пожалуйста, так, чтобы грешный Камса не смог понять, что ты родился из моего чрева. О, мой Господь, ты вездесущая верховная личность Бога, и твоя трансцендентная четырехрукая форма, в которой ты держишь раковину, диск, палицу и лотос, необычайно для этого мира. Скрой, пожалуйста, эту форму и прими облик обыкновенного человеческого ребенка, а я постараюсь тебя где-нибудь спрятать. Интересно, где же девки пытаются надеяться его спрятать в тюрьме у Камсы? Ну, она говорит, я попытаюсь. То есть при его же помощи она надеется, что что-то произойдет. Мы тоже так пытаемся служить Кришне, надеясь, что он пошлет какой-то ресурс для преданного служения. Когда наступает конец света, весь материальный космос, в том числе все движущиеся, неподвижные, сотворенные существа, входит в твое трансцендентное тело и покоится там без каких-либо трудностей. Но теперь то же самое трансцендентное тело родилось из моего чрева. Люди не смогут в это поверить и будут надо мной смеяться. Но обычно люди не смогут поверить. Знаете что, Бог мой сын? Ты что, с ума сошел? Что ты говоришь? Что ты вообще такое говоришь? Верховный Господь ответил. Он еще в четырехрукой форме, вот как описано было. Гирлянда, Ваджаянти, он весь в этих атрибутах. Дорогая моя мать, лучшая из целомудренных женщин, в прошлой жизни в эру Свамбхувы тебя звали Пришни, а Васудева, который был самым благочестивым из Праджапати, звали Сутапа. Это высокое у них было положение, Праджапати. Васудева в прошлой жизни был в Праджапати. Праджапати, они творят полубогов также. То есть они обычно исходят из Брамы. Как Праджапати Дакша описывается тоже. Когда Господь Брама велел вам двоим произвести на свет потомство, Брама, вы прежде всего подвергли себя суровой аскезе обуздывать свои чувства. Вот тут информация ведическая, видите, перед чем произвести потомство для Праджапати, это самое важное. Мы тоже, как Праджапати, имеем детей. Но чтобы произвести нужного ребенка, нужно как-то управлять процессом. Люди сегодня процессом не управляют, потом рождаются случайные дети или нежеланные дети. Вот такие вещи неприятные могут быть по жизни. А Праджапати, они должны быть точны в этих вопросах, в этой деятельности. И это суровая аскеза не совершает для этого. Мои дорогие отец и мать, вы безропотно переносили дождь, ветер, палящее солнце, зной, стужу, терпя всевозможные неудобства, связанные с временами года, занимаясь пранаямой, чтобы с помощью йоги управлять воздушными потоками в теле, и питаясь только воздухом и сухими опавшими листьями, вы очистили свои умы от всей скверны. От желания комфорта, вот они очистились. И желая получить от меня благословение, вы с умиротворенным умом поклонились мне. Это в результате аскезы. Так, пришли к Кришне. Так, сосредоточив свое сознание на мне, погрузившись в сознание Кришны, вы провели 12 тысяч небесных лет, совершая суровую тапасию. Двенадцать тысяч небесных лет. Мы немного практикуем еще. Совсем незначительное время. О, моя безгрешная мать Деваки, постоянно погруженная в мысли обо мне сердцем, исполненным глубокой веры и преданности, вы 12 тысяч небесных лет совершали аскетические подвиги. Я остался вами очень доволен. Как лучший из тех, кто дарует благословение, я явился перед вами в этом облике Кришны и спросил, какого благословения вы хотите? И тогда вы признались, что хотите сына, точно такого же, как я. Точь в точь. Хотим сына, вот точь в точь. Один к одному должен. Такой был заказ. Видите, Праджапати так вот заводит детей. Будучи мужем и женой, но не имея ни одного сына, вы испытывали друг к другу влечение. Ибо под влиянием Дева Майя, трансцендентной любви ко мне, хотели, чтобы я стал вашим сыном. То есть они привлекались друг к другу, потому что хотели такого сына. Вот причина была, привлечение. Это тоже любовь. То есть вы думаете о потомстве. Так. В результате этой аскезы, вот подготовки, вы начинаете думать уже не просто о мужчинах и женщинах, а для чего, да, о потомстве. И потом вы находите, вы видите в своем партнере те самые качества, которые вы хотите вот воплотить. Он думает о Кришне, я думаю о Кришне. Вот, все нормально. Поэтому вы нисколько не стремились освободиться из материального мира. Вот какая вещь была. Кришну-то осознавали, а освободиться не стремились из этого мира. Они хотели, чтобы он родился у них в этом мире. Здесь, в их семье. Вот что. Это сознание Кришны немножко другое, видите? После того, как я, дав вам это благословение, исчез, вы насладились этим друг с другом, чтобы зачать сына, подобного мне. Я исполнил ваше желание. Не найдя никого, кто мог бы сравниться с вами в прямодушии, благонравии и других добродетелях, я пришел в этот мир под именем Пришни Гарбхи, родившегося из лона Пришни. Пришни звали. Пришни Гарбхи. В следующую югу я вновь родился у вас двоих, ставших моей матерью Адити и моим отцом Кашьяпой. Следующее рождение было. Смотрите, опять же, было все в материальном мире, потому что они не стремились уйти из материального мира. К ним приходил в материальный мир. В разных воплощениях. Я был известен под именем Упендры. А поскольку я принял облик карлика, меня звали Вамана. О, моя целомудренная мать, теперь я, та же самая личность, в третий раз родился у вас двоих. Зная, что слова мои истины. Я показывал вам эту форму Вишну лишь для того, чтобы напомнить о моих прошлых рождениях. А иначе, если бы я родился как обыкновенный человеческий ребенок, вы бы не поверили, что это и вправду явился Верховный Господь Вишну. Не поверили сами. Постоянно думайте обо мне, как о своем сыне, но всегда знайте, что я Верховная Личность Бога. Это наставление дает Деваки Васудеви. Нанди Махараджан такого не скажет. Так постоянно с любовью и нежностью думая обо мне, вы оба достигнете высшего совершенства, вернетесь домой к Богу. Вот что он хочет. Вернуться домой к Богу, чтобы они вернулись все-таки. Трижды они не возвращались. Он к ним приходил. На третий раз, говорит, должны вернуться. Сколько можно? Так тут хожу, хожу к вам, вы даже не собираетесь. Но тоже ко мне должны прийти, ну. Шукадева Госвами сказал, дав своим отцу и матери эти наставления, Кришна, Верховная Личность Бога, умолк. И тут же у них на глазах он с помощью своей внутренней энергии превратился в маленькое человеческое дитя. Иными словами, он принял свой изначальный облик Кришна Сту Бхагаван Своям. Изначальный облик Кришны. Дитя. Изначальный облик. Маленький дитя. Затем, в тот самый миг, когда Васудева, побуждаемый изнутри Верховной Личностью Бога, собирался вынести новорожденного из родильных покоев, у жены Махараджи Нанды родилась дочь, Йога Майя, духовная энергия Господа. Тут родился Кришна в тюрьме, а там Йога Майя. Под влиянием Йога Майи все привратники крепко спали, утратив способность что-либо воспринимать. Крепкий сон был. Очень. Сон под влиянием Йога Майи. В Маха Майи так не отдохнете. Все равно ушки на макушке во сне. Шорох, вы проснетесь, что там? И страх остается. Здесь просто все уснули. Стража. Стража вообще наказывает за сон. Забыли про наказание. Йога Майя. Когда восходит солнце, тьма исчезает сама собой. Подобно этому, когда у дверей появился Васудева, эти двери, окованы железом и запертые на железные засовы и цепи, открыли сами собой. Химики скажут, невозможно. Физики подтвердят. По закону физики, ну что в сказке рассказывается? Ну при чем тут физика? Вот вам эта физика, видите, как мешает. Негодяи придумали это все. Сбивают с толку. В тучах рокотал гром и шел дождь. Поэтому Ананта Нага, испанец Верховной Личности Бога, следовал за Васудевой от самого дома, раскрыв свои капюшоны, чтобы защитить от дождя Васудеву и его трансцендентного ребенка. Тут подключился Ананта Шеша, тут Йога Майя, уже Ананта Шеша, тут смотрите, что творится. Из-за непрестанных дождей посланный полубогом Индрой, вода ему не поднялась. Ее пенистые волны ярились, вселяя страх. О, мы однажды видели Ямуну, вот этот, после сильного дождя, видимо, она так разлилась, это такая сила оказалась. Страшно было ходить в воду вообще, там течение было очень сильное. Но подобно тому, как Великий Индийский океан когда-то пропустил Господа Рамачандру, позволив ему построить мост, река Ямуна расступилась перед Васудевой, позволив ему перейти ее. То есть Васудева обладал ситхами. Какими? Кришна был его сыном, это его ситха была. Он действовал, как и Кришна тоже, естественным образом. Добравшись до дома Махараджи Нанды, Васудева увидел, что все пастухи крепко спят. Тогда он положил своего сына на постель Яшоды, взял на руки ее дочь, экспансию Йогамайи, и вернулся в свое жилище, темницу Камсы. Васудева положил девочку на постель Деваки и, замкнув у себя на ногах железные кандалы, вновь стал пленником. То есть они были сильнее Камсы на самом деле. Ну как же они сидели в тюрьме тогда? Ну также вопрос, если Иисус Христос был таким пророком, Сыном Божьим, почему же распяли его? Он не мог себя защитить? Это сознание Кришны. Яшода, обессиленную родами, сморил крепкий сон, и она не могла понять, кто у нее родился. Забыла, кто родился у нее. Каково? Это еще не все. Просады не будет. Я сейчас почитаю еще кое-что. Немножко. Все равно вас кормить никто не собирается сегодня. Умирать так с музыкой, правильно? Здесь что? Включите вот эту лампу, пожалуйста. Я прочитаю вам отрывок из Брихат Бхагаватамриты. Про Яшоду. То есть Кришна идет на пастбище, и в тот же момент его друзья стайками выбежали из пастушеской деревни и собрались вокруг него. Все эти мальчики были достойны быть его близкими друзьями. То есть они готовы пойти на пастбище, Кришна уже вышел, вот, и они тоже быстро собрались вокруг него. И было очень много, и описывается, что были такие группы, малые группы были там. Каждый был свой лидер, самый активный пастушок. Но они были все близкими друзьями Кришны при этом. Все. И кто-то там не поел, кто-то там еще что-то забыли про все. Кришна вышел, они прибежали. И вот Кришна и его друзья играли то на флейтах, то на буйволиных рожках, то на других инструментах, сделанных из листьев. Так они хвастались своим умением играть самую разную музыку. Тут же начали хвастаться. Прибежали, чтобы похвастаться. А для чего еще? Для чего еще собираться-то? Собрались, значит, похвастаться надо. Ну, кто что делает, говорите. Мы говорим, я то-то, то-то, то-то. Другой не выдержит, а я, подождите, я скажу. А я Food for Life, например. А я тут вот розы кругом рассадил. Это всем интересно знать, видите, это такое хвастовство. Кришна стоял со своим братом и смотрел, как его друзья с игрушками в руках радостно пели, танцевали и прославляли его. То есть мальчики держали в руках мечи, барабаны, веера, флажки, сиденья, зонтики, чамары, смотрите, представляете? Цимбалы, деревянные туфли, другие вещи, а также еду и напитки. Все это они приготовили для предстоящих игр в лесу. В поход собрались. Все с собой берут для развлечения. Мальчики были очень рады тому, что, покинув свои дома, направлялись сейчас в лес, где собирались повеселиться от души. Вот и все. Больше ничего. Старший брат Кришна шел впереди, а я шагал сзади, то есть Саруп. В прошлом Гопкумар, который был. Девушки, которые были не в силах вынести разлуку с Кришной, под разными предлогами последовали за ним. Ну, типа то, что нам по пути, они говорят, кто-то говорил. А я там что-то забыла. Я немножко с вами тут пройду, там что-то забыл. А я тоже по пути, там потом сверну, мне по дороге просто с вами можно пройти. Они придумали разные предлоги. И вышли за пределы деревни, словно их тянули веревки любви. То есть гопи просто была разлука нестерпима, поэтому они были так безнадежно к Кришне привязаны. Приходится с этой мыслью как-то вот смиряться, что он сейчас уйдет. Матушка Яшода увидела, что Кришна от экстаза вспотел. Ну, он с друзьями уже общается, экстаз. Вспотел от экстаза и подошла выделить ему лицо, а затем последовала за ним до внешних ворот деревни. Груди ее при этом были полны молока. Вероятно, лицо Кришны покрылось потом от желания быть с гопи, когда он увидел, как они следуют за ним. Однако матушку Яшоду заботило лишь то, что пот нужно поскорее вытереть. Вначале она вытерла его лицо рукой, а затем, когда это не помогло, вытерла его краем своей одежды. Яшода. По его просьбе она повернулась и пошла обратно к дому. Однако вдруг, сделав 2-3 шага, она, вытянув шею, и беспокойно поспешила обратно к нему. 2-3 шага и обратно. Должны все это представлять ярко. Вы же кино будете делать потом. Она приготовила для него пан. Вложила немного ему в рот и в руку, а затем вновь пошла в сторону дома. Забыла пан. Вернулась. Дала. Однако через мгновение она вернулась снова. Так же, как в первый раз, Яшода взволнованно повернулась, вытянула шею, чтобы посмотреть на него, и возвратилась к нему. Она покормила его прямо на ходу фруктами и другими сладостями. Затем дала попить. Затем она снова попыталась пойти домой, но опять вернулась. Забыла пан, подождите. Пот вытерла так. Пан, вернулась. О, фрукты, еще попить надо. Вернулась так. И снова вернулась. Зачем? Она как следует осмотрела его и поправила его одежду. Вот, еще забыла сделать. А также все, что было на нем, поправила. И затем снова собралась уходить. Однако она опять вернулась. Жалобно принялась наставлять его. Яшода говорила с Кришной обеспокоенным голосом, поскольку знала, что этот озорник наверняка не станет обращать внимание на ее наказы. Ну, стал ты нарушить, что жалобным голосом, таким настойчивым. Слушай меня, Кришна, слушай меня, что скажу. Мой дорогой сынок, не ходи далеко в дремучий лес. Никогда не заходи в тот лес, где так много колючек. О, что надо сказать еще напоследок. Она говорила так долго, вот так очень долго, повторяла, убеждая его быть осторожным, затем снова повернулась и сделала несколько шагов по направлению к дому, однако возвратилась опять. От Яшоды невозможно ведь уйти. «Рама, дорогой мой мальчик», — она уже к Балараме, — говорила она, — «держись впереди своего младшего брата, а ты, Шридам, иди позади своего друга вместе с Сарупой». Еще она не организовала, видите, их поход. То есть, Баларама, ты впереди иди, ты старший. Он посередине, а ты Шридам и Сарупа, вы сзади должны быть. Берегайте его. Ты Амшу, держись справа от Кришны, а ты Субал, будь слева от него. Так, зажав соломинку в зубах, она одолевала мальчика своими мольбами. Затем она пристально посмотрела на своего сына. Баларам, самый опытный из мальчиков, должен был идти перед Кришной. несмотря на то, что все остальные все равно заняли бы свои места, она продолжала наставлять их, чтобы просто быть до конца уверенной. Словосочетание «ятядикам» указывает на другие ее просьбы. Мальчики не должны позволять Кришне забредать туда, где опасно, где много колючек, не должны создавать для него тень, если солнце будет палить очень жарко, и одни должны проследить, чтобы он как следует пообедал. Исчерпав все свои просьбы, матушка Яшода пристально посмотрела Кришне в лицо, чтобы побудить его и остальных мальчиков дать обещание выполнить все, о чем она просила. То есть, понятно, все нужно сделать так, как я сказала. Так матушка Яшода, в беспокойстве бегая туда-сюда и обратно, источала больше любви, чем корова, которая только что родила. Этот взаимообмен между Яшодой и Кришной продолжался еще какое-то время, но Саруп не хотел затягивать повествование. Затем ее сын поклонился ей, взялся за ее стопы и обнял ее своими разумными доводами и, в конце концов, настойчивыми требованиями. Он с большим трудом заставил ее вернуться домой. Кришна надеялся, что, выказав матушке Яшоде свое глубокое почтение и любовь, он сможет убедить ее, что относится к ее советам серьезно. Он напомнил ей, что она еще не позавтракала, и ее ждут разные домашние дела. Однако, когда все его доводы были исчерпаны, он просто стал настаивать на том, чтобы она пошла домой. Ему пришлось повторить это несколько раз, прежде чем она его послушалась. Плача, с капающим из грудей молоком, она стояла на возвышении около леса, неподвижная, словно картина, и смотрела вдаль. Но прекрасные гопи продолжали идти за ним. Горло каждой из них сдавливали рыдания. Они не могли петь, глаза их ничего не видели из-за потока слез, а ноги заплетались. От смущения и страха они не могли ничего ни сделать, ни сказать. Утопая в глубоком океане скорби, они были не в силах сдержать свои чувства. То есть гопи еще продолжали идти. Кришна украл сердца и глаза этих юных девушек. Они же очень далеко отошли от пастушеской деревни, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить их. Теперь они глядели на него, а он снова и снова пытался отослать их домой. Он взволнованно убеждал их вновь и вновь, как через доверенного посланника, так и своими собственными жестами. Он вытягивал шею, чтобы с любовью взглянуть на них, подавал им знаки своими бровями и делал все возможное, чтобы смутить и даже напугать их. Так ему, наконец, удалось остановить их, и они стояли впереди его матери, неподвижно, как и она сама. То есть не так просто, да, уйти на пастбище до Кришны. Но это все игры любви, вот встреча, разлука. Вот разлука вот так она, видите, тянется. Не сразу. Сразу невозможно. К разлуке готовятся они. Мальчики уже подошли к густому лесу, где девушкам находиться было небезопасно. Поэтому Кришне пришлось отослать их назад. Кришна послал к ним одного из мальчиков в качестве своего посредника, а также сам подавал им знаки, хмурил брови, качал головой, прикусывал кончик языка. Так ему удалось убедить их не идти за ним дальше. Тогда гопи присоединились к матушке Яшоде на том же холме, где замерли, словно картины, и так же, как она, безутешно плакали. Вот тут я остановлюсь. Просады не будет. Даже не думайте. Постимся, пока Кришна не явится.
Можно вопрос?
Да.
Вот вы сейчас читали, сколько здесь было лет Кришне? Потому что вы Яшода все еще молокожим, что он уже вроде большой, сам
ходит. О, молоко Яшода постоянно. И даже когда она Курукшетре, она его увидела, молоко. Всегда. Она всегда такая. Но сегодня у женщин молока почти нет. Быстро кончается.
А вот вы говорили, что люди, кто Бхагавад-гиту хотя бы раз прочитали, они уже наши. Но я вот встречала такие случаи, есть кто прочитал и полностью не согласен, прям подчеркивает момент, я тут не согласен, тут не согласен. Или...
Это тоже наш человек. Он размышляет. Да, 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 да. Он же приходит и говорит с нами, общается, с чем он не согласен. Если был бы не наш человек, он бы вообще и не приходил, вопросов бы не было у него. Не-не-не. Те, кто прочитал Гиту, это уже люди как бы связаны с преданными.
Матаджи Анурадха из Беларуси просит спросить вас, какая ваша самая любимая история Кришны?
Трудно сказать. В любую историю, если человек входит, то... Как можно сказать? Я не знаю. То есть, вот это описывается, по-моему, Рупа Госвами, что когда преданный слушает о слугах Кришны, о Вриндаване, он так проникается, что хочет быть слугой Вриндаване вечно. Когда слушает о друзьях, о дружбе, происходит то же самое. Он хочет стать вечным другом Кришны. Когда слушает о родительских отношениях, то он меняет свое мнение на это. Когда он слышит о Гопи Вриндавана, то есть попадает под впечатление всех этих игр. А любимая, если говорить о любимом же, это уже сварупа должна быть. Это уровень сознания сварупы. Так все истории, они... Прабхупада же говорил тогда, почему вы избегаете, говорит, рассказов о Кришне, где он убивает демонов, но только хотите слушать о Гопи, о Вриндаване. Говорит, это те же самые трансцендентные игры, то же самое. Такое же блаженство вы испытаете, когда услышите, как он убивает демона. Все духовно. Поэтому трудно сказать, выделить что-то. Что касается меня, если меня спрашиваете, то, наверное, чаще всего возвращаюсь к отношениям Кришны с Яшодой. Чаще всего в уме. Ну, о чем бы я там ни думал, как-то возвращаюсь к этому, к Яшоде. А когда Радхарани, я возвращаюсь к Вришабхану. Вот эти отношения меня как-то вот сближают, что ли, особенным образом. Ну, пока вот то, что я чувствую.
Махарадж, можно спросить, а Баларама, он был родным братом Кришны, ну, вот как бы во Вриндаване?
А другой жены?
А другой жены.
Да, Рахини — это другая жена Васудевы.
И когда вот матушка Яшода говорила, что вот ты, Баларама, ты старше, ты иди впереди, друзья пусть идут справа, слева, там, сзади, а у всех этих детей у них не было как бы ревности, почему он в центре, они там все его?
У них духовная ревность есть. Духовная ревность, она усиливает любовь. Это как соревнование, что ли, такое у них. Если кто-то близко с Кришной, другие говорят, я тоже хочу быть близко к Кришне. Нет, я первый дотронусь до него, кто вперед побежит? Вот в таком духе все. Тоже проявление любви, а ревность в материальном мире — это зависть. Зависть. Поэтому есть, но в духовном мире есть такие чистые расы. Например, Радхарани тоже ревнует его к Чандравали. Чандравали не ревнует Радхи. Кришна может прийти или не прийти на свидание, Чандравали ничего не скажет. Но если Кришна обещал прийти, задержался, то Чандравали задержался, Радхарани его не простит на какое-то время. Так они ему доставляют удовольствие.
Я вот все думаю, почему, когда Кришна явился, почему у него условия такие суровые, все сопровождается очень суровыми условиями. Тюрьма, потом нужно нести другое место, чтобы его не убили. Как бы, почему не так все гладко, благоприятно, там цветет и пахнет, я не знаю.
Это для тебя суровые. Для тебя сурово. Если сейчас рассказать о твоей жизни какой-нибудь молодой девушке, 14-15 лет, она помнит суровая жизнь у Омкары Гиты. Боже мой, сколько приходится делать всего. То ребенок заболел, то еще что-нибудь, то нужно куда-то ехать вообще. Сил никаких нет. По ночам не спать.
6 лет.
6 лет. 6 лет. Если ты кому-то расскажешь, молодежи, они замуж не пойдут вообще. А сейчас ты спрашиваешь также про Васудеву и Деваки. Для них нет. Это не для них никакое, это слишком большое испытание. Это их особая роль в служении Кришне. Арджуна тоже прошел через испытание. Пандавы прошли через испытание. Но для них это нормально. То у каждого вас будет, не беспокойся, свои испытания. Ты себя нормально сейчас чувствуешь?
Да.
Будешь еще лучше чувствовать. Испытание не кончится при этом. Но чувствовать себя будешь очень хорошо.
То есть у нас такой, как бы,
вопрос,
даже у Бога испытания будет? Как-то
Игры. Это игры. Это для тебя испытания. Для них это игры. Однажды брахмачари в нашем ашраме в Петербурге устали от санкиртаны. Все, ну никакие, полуживые, все, там каждый день, с утра до вечера, санкиртана, устали, все уже. Я на них посмотрел, боже мой, наверное, вот лягут и не встанут. 2 дня. Ну, поехали отдыхать. Там карьер песчаный, прекрасный, сосновый лес вокруг, там озеро в этом карьере. Они там так отдыхали, там такое устроили. Был такой киртан, потом стали играть в этих слонов. Знаешь, что такое слона играть? Большой толпой. Несколько человек вот так вот берутся, держат, и все остальные прыгают на спины. Гора вот такая поднимается. И вот этот слон должен пройти какое-то там расстояние, дойти. Он валится туда, сюда, там проваливается, там много людей. Целый день! Устали от санкиртана, понимаете, люди? Это же мучение играть в этого слона. Займитесь старика этой игрой. Да вы что, говорит, я же там помру. Меня раздавят просто. У меня же давление подскочит, у меня инсульт будет. То есть для них это не испытание, это игра просто. Ты должна понять, о чем речь. Кришна тебя защищает, что я хочу сказать. А ты боишься, что Кришна тебя не защитит. Испытание-то пошлет, конечно же. А сам убежит в сторону. И слон тебя раздавит. Вот о чем ты думаешь. Ты не доверяешь ему. Но я тебе привожу пример. Сейчас у тебя идут испытания, но Кришна же тебя защищает. И себя ты чувствуешь нормально. Так и будет. Кришна всегда тебя будет защищать. О чем беспокоишься? А вдруг все-таки об этом думаешь?
Скажите, а с чем связана вот эта усталость, о которой вы сейчас сказали?
С умом. Ум устает.
А не устали заниматься санкиртаном?
Да. Это как бы у монастыря. Смена обстоятельств, и у человека снова энергия. Да. Отдых должен быть активный, они говорят. На работе вы устали, а вы что делаете на отдыхе? Вообще там до изнеможения отдыхаете. До изнеможения, до полного вообще. И прежде отдохнул, все, теперь можно идти на работу. То есть всегда есть энергия у вас, но ум встает.
Мы когда в Харинаму тур ездим, у нас 2 дня Харинамы, и 1 день мы полностью играем в волейбол всей командой. И все
устали от Харинамы.
И все таким образом отдыхают, да, это работает.
Потом от волейбола устаете, на Харинаму идете. Система отдыха, Прабхупад говорит. Пойте, киртан, устали, давайте почитаем. Надоело, давайте поедим. А так, помню, Гуру Махарадж так делал. Спели киртан, все уже, киртан спели, нормально. Теперь пойдем, значит, вот, открывать новую намахату. Пригласили. Пришли, что там? Киртан. Ну там же, другой уже киртан, для другой цели. Все, все, спели киртан, все нормально, все в экстазе. Пошли дальше. А, теперь вот тут вот это место нужно отметить. Тут то-то, то-то было, и опять киртан, чтобы отметить. Все то же самое, но в разных местах, все заново, все по-новому. При этом от фестиваля иногда устают тоже. Да, много там слушания, шарваном киртаном идет. Бхагавад-гита Махарадж любит такие вещи делать. Всегда, постоянно, на всех его лекциях. Я вижу, что преданные устали. Нужно сделать энергетическое упражнение. Поднимают руки. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Все. На другой день приходит. Я вижу, что преданные очень устали от фестиваля. Со страданием таким все, да. Нужно сделать энергетическое упражнение. Все равно только что был киртан. Харе Кришна, Харе Кришна. Это помогает тоже. То есть вы делаете киртан для этой цели как энергетическое упражнение. По-разному. Одно и то же. И не устаете. От иллюзии устаем. Да. Однообразие. Гуру находится в духовном мире, там. Когда предназначается в духовный мир, там встретится сначала его гуру. И займется служением Кришне. Это может быть сложный вопрос в деталях, но принцип понятный. В деталях он может быть очень сложный. Кто этот гуру? Как он выглядит? Это детали, это сложно. Но мы узнаем его.
Махарадж, вы сказали, что внешняя энергия, она внутри, внутренняя. То есть мы в Боге, да? А не Бог в нас. А тогда, когда мы говорим, что Бог в нас, это время, место, обстоятельства или все-таки категории дух первичен?
Когда он внутри находится, но он и снаружи, Но он и не снаружи, и не внутри. Это все его тело. Да, смотри, что происходит. Если мы думаем, что Бог внутри меня, то получается, что я носитель Бога. В моем сознании так получается. Потом он в Гите говорит: Арджуне, нет, на самом деле не они во мне. То есть не, они, не я в них, а они во мне. Он носитель. Он носитель. То есть он внутри сердца, но на самом деле он носитель. Не мы носители. Однажды Гаруда увидел мудрецов каких-то, ну вот, сел рядом, стал слушать, о чем они говорят. Подслушать катху. А те увидели Гаруду, о, такие возгласы восхищения, тут Гаруда сам носитель Господа Вишну, стали возьмем почтение этим гимном. Прославлять Гаруду. Ты великий, ты носишь самого Господа Вишну, носителя всех миров, носишь на своей спине. Гаруда по простоте души подумал, точно? Точно. Вот мудрецы, а? Я об этом раньше не задумывался. Он носит, значит, все три мира, а я-то ношу его. Он говорит, да, я такой. Тут мудрецы немножко осеклись, когда услышали. Переглянулись молча. Но что-то с Гарудой странное происходит. Да, Гаруда сам стал себя прославлять. Да, я тут ношу, он без меня, куда он без меня? Факт есть факт. Чуть что, говорит, Гаруда, где ты? Поехали туда, без меня никуда. Чуть что, эй, Гаруда, эй, Гаруда, эй, Гаруда. И тут голос был Вишну. Эй, Гаруда, я же говорил, ну вот видите, опять без меня никуда не может. Господь Вишну сам явился. И руку на Гаруду так положил, говорит, эй, Гаруда, полетели. Гаруда так подпрыгнул и не смог взлететь. Вот руку держит просто. И давай трепыхаться под этой рукой, значит, как воробей. Силы все потерял. Эй, Гаруда, что с тобой? Полетели? Я спешу. Холостые. Тысяча крыльев, все как надо, не работает ничего. И Вишну опустил еще ниже свою руку, и Гаруда полетел вниз, туда, в потолок. На дно вселенной бабах туда. И по дороге все перья потерял вообще, без перьев. На себя посмотрел, вау, что за вид такой вообще. Не могу показаться на глаза никому теперь вообще. Ой, дорогой Господь, прости мое высокомерие, я возгордился. Кто я такой, чтобы тебя носить вообще? Только по твоей милости я твоим транспортом стал. Прости меня. Тут Вишну опять явился, говорит, вот запомни, пожалуйста, что я сам себя ношу и тебя еще ношу в придачу. Полетели Гаруда. Вот перья вернулись к нему. Понимаешь, нет?
Прямодушие и благонравие – это качества, которые обладали Дэвики и Васудхи. Можете немножко рассказать?
Благонравие, ну, можно по-разному объяснить, но означает, что у человека нет злых намерений, благонравия. Он не может плохо думать, когда общается с кем-то о человеке. Не может допустить такие мысли, когда общается с кем-то. Это благонравие. Благонравие означает, что он сразу пытается найти в человеке какие-то достоинства и опираться на них. Не так, что находит недостатки, опирается на эти недостатки постоянно. Это злонравие. Это благонравие. Они такие вот простые. Все видят в таком хорошем свете. В любом человеке, даже в демоне, можно найти что-то хорошее. Это благонравие. Прямодушие, ну, то, что они думают, они сразу и произносят. Нескрытные. Нескрытный человек. Не так, что думаю, не знаю, говорить, не уверен. Не, лучше промолчу. В этот момент он такой сложный, потому что все эти потом вещи не проговорены, они, мы с ними живем. И в уме возникают уже вот эти наши надуманные отношения. Мы не проговорили, но думаем об этом. И вот это частый момент мы видим в жизни, когда люди так вот думают друг о друге и потом плохо друг к другу относятся. Хотя не разговаривали. В уме все произошло. Не прямодушно. Прямодушно, что он может сказать, если что-то его сомнения какие-то, он чувствует что-то не так, он говорит об этом. Вот если посмотреть на Достоевского еще, да, не так уж давно, всего-то, ну, около 200 лет назад, может быть, меньше даже, культура была более прямодушна у людей. Они откровенничали, знакомились с людьми, откровенно говорили, что чувствуют, что думают. Нет, меньше было скрытности. Лев Толстой тоже описывает, такая культура была в большей степени. Сейчас люди более скрытные, менее прямодушные, и менее благонравные становятся. Ну, больше страха, вот, больше невежества. Гуна это возрастает, невежество, поэтому.
Что нет Господа, да, все?
Ну, это главная причина, да. Даже Господь, может, в сердце есть, они ну, могут верить в это, но они не проговаривают это. Не говорят об этом. Это проблема. Поэтому надумывают всякие вещи, забывают все. Забвение, когда мы придумываем что-то другое. Тогда мы забываем то, что было. В уме придумывается что-то. Вот. А если не придумывать, если каждый день мантру повторять, допустим, будем помнить Кришну, нормально все. Никаких проблем. Просто ум нужно остановить, все. Так то одно подумал, то третье, то четвертое в уме, это все блуждает. И сложный мир внутренний, неприятный мир внутренний. Это игры Васудевы. Васудева необычный человек, конечно же. Если он мог одеть на себя кандалы, как раньше, мог бы значит, может и снять их. Освобожденная душа. Но почему же тогда он должен быть в кандалах? Он знает, что Кришна должен спасти его. Эта роль Кришны отводится. Он будет ждать. Кришна придет, убьет Камсу. Иначе, если я сам себя освобожу, Кришна не убьет Камсу, не придет.
И мы тоже это обстоятельство в своей жизни как-то должны тот же образом воспринимать и пытаться это изменить там, каким-то.
Мы служим Кришне просто, смотри. Следуя наставлениям Гуру Парампары, ну вот миссию сознаем нашу, которую мы родились, да? Посвящаем себя этой миссии, а Кришна сам приходит и все делает. Мы будем просто как свидетелями этого. Его как бы вот явлений таких трансцендентных через служение. Через служение Кришна будет больше и больше проявляться по-разному. Это наш путь. Не деваки.
Ой,
рахини.
Да, но имеется в виду, что он же как бы его же перенесли.
Да.
Рахини.
Да, да.
Ну, то есть получается, что Камса же не знал о существовании седьмого ребенка.
Он думал, что выкидыш. Неудачная беременность. Так люди подумали. Угу. Так что Камсе нужно внимательно следить, не ошибиться в восьмом ребенке. Он и не знал, пока вот Йога Майя не явилась ему, он же пришел, когда Йога Майя Ребенок закричал, это была йога майя. Девочка, которую принес Васудева с Вриндавана. Камса прибежал на этот голос ребенка. Хотел ее убить, схватил за ногу. Поднял вверх. И тут она приняла форму Дурги. Восьмирукую. Описывается. Сказал, ну и глупый же ты, Камса. Дурак дураком. Кого ты хотел убить вообще? Посмотри на меня. Насколько ты же стал глупым вообще? Знаешь, что восьмой ребенок уже пришел. Она ему сообщила об этом. И не будь таким жестоким к сестре, дурак. Тот был в ужасе, когда это услышал. На кого руку поднял? На Дургу. Точно дурак. А восьмой сын уже родился где-то как-то, каким-то путем, есть уже. Он был без толку сильно. После этого он дрожащими руками кандалы стал освобождать от кандалов Васудеву и Деваки, просить прощения за свои злодеяния. На какое-то время он пришел в себя. Под влиянием Дурги это было.
Если бы не его друзья, он бы сбежал?
Люди сказали, да что ты робеешь, Боже мой? Чего ты боишься? Полубоги нас боятся, тебя боятся. Будь Камсой, вспомни себя. Ну. Они его всегда вдохновляли.
У него был шанс избежать.
Шанса не было, что у него были друзья. Это его дружба была? Какой шанс? Никакого шанса. Пока алкоголик, у него есть друзья, у него никаких шансов нет. Он может сказать, зарок дать вообще. Все, больше не пью. Но друзья-то есть? Нет у него шанса никакого. Друзья все равно придут. Сколько таких примеров человек говорит, я вот мог бы отказаться там от наркотиков, но друзья приходят. Ничего не могу с этим сделать. Никакого шанса не дают. Когда вы принимаете сознание Кришны, все эти друзья быстро вас покидают. Тогда же появляется шанс. Нас в этом мире держит дружба. Нет шанса. Пока мы дружим с материалистами, нет, шанса не будет. Сколько раз я слышу от людей, начну новую жизнь, все, начну, но клянусь, начну новую жизнь, так, так. И мы вместе начнем новую жизнь, да, и ничего не происходит. Пока вы преданным не станете, вы не сможете начать новую жизнь. Дружба держит. Крепко. Не только друзья, враги держат тоже крепко. Отомстить же надо успеть. Вот отомщу всем врагам и потом предамся. Убью всех врагов. И потом в монастырь. Очень крепко майя держит.
В вашей лекции Прабхупада говорил, что не лекция, а встреча была с кем-то из священников, я не помню. Он сказал, что самое главное в этой жизни – отречься от грехов, от греховной деятельности. То есть отречение, оно от греховной деятельности. Вот это он должно, он так говорит. Мы должны отречься от греховной деятельности. А получается, что, опять же, вот я связываю с дружбой. То есть фактически нам дают друзей нужно тогда от этих отречься, потому что это взаимосвязано, все. Ну, так у многих, у нас практически у всех это и произошло в жизни. А до сознания Кришны была вот такая жизнь, скажем так. И без отказа от этой дружбы не удавалось сделать этот шаг к сознанию Кришны и духовному развитию. Получается такая совокупность от отречения от духовной деятельности, отречения от какой-то степени от прошлой жизни. Отказ, точнее, да? Это имеет место быть так. Ну, то есть это неизбежно получается, да?
Если человек отрекается от мяса, рыбы, яиц, интоксикации, вот всех эти принципы, то и автоматически отрекается от всего, что с ними было, что с этим было связано. Это окружение, в котором все это было. Автоматически так происходит. Понимаешь, что люди начинают отторгать тогда такого человека. Или человек тоже не хочет уже общаться на такой платформе. Но он хочет общаться на духовной платформе. И обычно преданный, он желает продолжать дружбу, но уже на духовной платформе. Идет, проповедует, книги дает, рассказывает, просад приносит. Это, вот это уже настоящая дружба. Это хорошая, хорошая вещь. А дружба на основании интоксикации, там, незаконных каких-то вещей, порочна. Но люди, они не знают об этом, то настоящую дружбу думают.
А скажите, пожалуйста, вот Ешуда, она уходила и опять уходила и возвращалась. Она, ну, понятно, она была под действием приема, под действием йога-майи, но она где-то осознавала все-таки, что это повод был только для восхищения.
Что осознавала?
Ну, что это был просто повод, там, ну, лицо вытереть, там, поправить одежду, еще что-то для возвращения. Или нет такого осознания?
Ешуда много не думает. Она просто любит Кришну. В этом все есть. Но мы думаем, что если я не буду думать, то ничего хорошего не произойдет, верно же? Именно все хорошее, потому что я думаю. Я придумываю что-то, а потом делаю. Важно думать. Все же говорят, думай. Учись думать. Ну, без Бога так, на что еще надеяться? Только на свой ум тогда. Читай книги, запоминай информацию, учись, думай, 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 думай. Другого нет способа жить, выживать. А тут просто любишь Кришну, и мысли сами хорошие приходят. Все планы. Как? Кришна становится колесничем Арджуны. Арджуне не нужно было думать, куда колесницу двигать. Иногда он говорит, поехали туда, Кришна, меня ждет вот поединок. Он говорит, нет, не сейчас, это потом, сейчас поедем в другое место. И Арджуна не думает. Раз Кришна говорит, поехали туда, я там буду сражаться, куда он покажет. Вся стратегия битвы от Кришны, от Возничего была. Арджуна сражался там с Дроной, встретился несколько стрел, Кришна колесницу поворачивает и уезжает. Арджуна говорит, а как? А, неважно, лучше туда. И все видят, это не Арджуна, это Кришна управляет. Вот в чем дело. Никто Арджуна не обвинял, что он боится, испугался или что-то еще. Все перестали думать таким образом. Все перестали думать, что Кришна там присутствовал. И когда они же думали вначале, что они победят, Дурьотхана, все Кауравы, 100 сыновей, у нас армия большая, они, все было обосновано, в 3 раза превосходило. Когда Кришна в раковину подул, они перестали так думать. Там написано было все, их мысли эти были разрушены с самого начала. Они уже были не уверены в своем могуществе. Значит, нужно думать, как предаться Кришне. Все включается туда, все благие наши планы там придут сами. Думать нужно над фактами. Не просто планировать какие-то вещи, а потом умирать за них. Из-за них, так и не достигнув. Факты мы служим, и факты приходят. Вот их, о них думайте, об этих фактах, опирайтесь на них. Реальные факты, вот, реальные мысли, реальные чувства. Значит, любите Кришну, все остальное приложится. И что, ей не нужно думать ни о чем. Ее жизнь полноценна. Поэтому, говорит, в духовном теле нет разницы между чувствами, умом, телом, разумом. Нет разницы. Шри Кришна Джанмаштами. Махамахотсава ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шигурнитай ки джай, Гираш Махараджа ки джай. Ананта Коти Вайшнаврин ки джай, Нитай Гору Примананди. Спасибо.